программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях Олег Будницкий. Здравствуйте, Олег Витальевич.
Здравствуйте. Да,
известный историк и, ну, не то чтобы постоянный, но частый гость, да, программы «Цена победы». Сегодня у нас тема, которую в последнее время, как я понимаю, Олег Витальевич усиленно разрабатывает, да? Правильно?
Да, да. И даже одна книжку, из тем, я бы сказал.
И одна из тем, да. И книжка даже вроде как готовится на тему «Одесса. Жизнь в оккупации». Да?
Да.
У меня, конечно, сразу возникает вопрос, Олег Витальевич, на который, я думаю, что вы сразу и ответите. А, собственно говоря, ну, мы знаем, что большая территория Советского Союза была оккупирована. Я даже сейчас не говорю про Одессу, а в принципе, ну, условия, если это можно назвать жизнью, да, то условия жизни под оккупацией, и вообще как все это происходило, это примерно одинаково на всей оккупированной территории, или это разнилось по, я не знаю, по каким-то критериям?
Ну, конечно, была существенная разница. Была существенная разница в зависимости от того, какая власть была, военная или гражданская, и какой из этих самых комиссариатов. К какому комиссариату, так сказать, относилась та или иная оккупированная территория. И, кроме того, не будем забывать, что была оккупация немецкая, была оккупация румынская. Это немножко, а во многих отношениях и множко разные вещи. Как раз Одесса находилась в зоне румынской оккупации. Более того, Одесса стала столицей такого эфемерного образования под названием Транснистрия. Буквально это за Днепровье, да?
Днепровье, да.
Да, Нистрию это. Днепр, так, и, значит, там эта Транснистрия считалась румынской землей, и, во всяком случае, в будущем румынской землей. Причем это очень сложный такой политический вопрос. На самом деле, вот румын хотели как бы откупиться этим, поскольку у румын откусили
немцы,
да, поскольку по венскому арбитражу существенная часть Румынии перешла к Венгрии. Ну, я не буду сейчас обсуждать, хотя это исконно, так сказать, земля, но, во всяком случае, Румыния лишила существенной части территории населения, и это была попытка как бы компенсировать. А Румыния, в свою очередь, довольно так относилась к этому неоднозначно, поскольку вот сейчас возьмешь это, согласишься, и вроде бы согласна с отражением той части, которая отошла к Венгрии. То есть между союзниками Германии были, в свою очередь, существенные противоречия. Но так или иначе, де-факто...
Извините, я вас перебью, между Венгрией и Румынией, еще Словакией, кстати говоря,
да,
до сих пор, в общем-то, не могут они разобраться.
Ну, конечно. Там очень...
Извините, да,
это совершенно очевидно, да, там до сих пор эти трения существуют, и вот население... Очень, скажем так, много венгров живет в Румынии.
Много румын в Венгрии, ну, много словаков и венгров живет в Словакии.
Ну, гораздо больше венгров живет в Румынии, чем наоборот, конечно. То есть, это такая сложная история. И вот в ходе этих геополитических игр, скажем так, существенная часть советских территорий, она оказалась в составе этого губернаторства Транснистрия, которая находилась под властью румын, и которая считалась как бы все-таки почти частью Румынии или будущей частью Румынии. Это придавало такое своеобразие этой территории. И Одесса стала столицей Транснистрии, там сидел губернатор, профессор Алексеанов был такой, юрист, в прошлом профессор Черновицкого университета. Так, и вот этот оккупационный режим в Транснистрии, в Одессе, в частности, он отличался некоторым своеобразием.
То есть, это была, фактически, там была гражданская власть, получается,
да?
Не военная.
Там была гражданская власть, но это, в этих оккупированных территориях там всегда это сложнее. Это сложнее. Какие-то, например, военные имели право кормиться с определенных там территорий, и как она, власть, распределялась, это был вопрос фактический, да, фактических отношений. Но формально это была гражданская власть. Кстати говоря, многие вспоминают, что А когда была власть военная, а не гражданская, то в некоторых отношениях было легче. В том плане, что военные были более прагматичны, и они понимали, что спокойствие их тела зависит от отношения к населению. И иногда это отношение было в рамках того, в общем-то, оккупационного террора, который объективно существовал, оно было несколько более разумным, скажем так, чем отношение гражданских властей, а часто эту власть осуществляли нацистские чиновники. Вот эти люди, пронизанные нацистской идеологией и, собственно, расовые эти принципы, пытавшиеся предварять.
А еще можно один такой вопрос по организации, если хотите, вот этих всех, всей этой оккупационной администрации. Немцы вообще не контролировали в таких случаях своих союзников?
Ну, видите ли, и так, и не так. То есть тогда, когда они поняли, что румыны, в общем, достаточно слабы, и то, что реально как-то защищать Транснистрию, Одессу, в частности, они не смогут, они их просто прогнали. Ну, как прогнали, они просто взяли власть и все. Mm-hmm. Это было буквально последние недели оккупации
Одессы. Перед освобождением.
Да. И поначалу там была немецко-румынская власть, смешанная, когда, собственно, город был сдан советскими войсками. Так, там был какой-то период, и это был один из самых страшных периодов как раз в жизни одесситов, период жесточайшего террора и период истребления еврейского населения.
Когда немцы там были.
И немцы, и румыны. Uh-huh. Есть в литературе такое мнение, высказывается, что румыны, дескать, они не так активно уничтожали евреев, как немцы. Но это и так, и не так. Во всяком случае, то, что касается Одессы, то евреи уничтожали с равным энтузиазмом и те, и другие, и коллаборационисты, особенно
местные,
особенно немецкие, там же были немецкие деревни, и вот эти вот фольксдойчи, они активно участвовали, немецкая это полиция вспомогательная, из бывших советских граждан активно участвовала в истреблении еврейского населения. Особенно это был период жесточайшего террора, когда за несколько дней уничтожили тысячи, десятки тысяч людей, это после взрыва здания НКВД в Одессе. Ну, это, хотел сказать, известная история, не уверен, что она известна. Не уверен, что она известна, причем это удивительным образом повторяло то, что произошло в Киеве, и последующее за ним убийство евреев в Бабьем Яре. Какие были лучшие здания в городе, как всегда, да? Ну, понятно, обком партии и НКВД.
Не считая театр оперы и балет.
Ну, вот здесь сюда, не считая театр оперы и балет. Так вот, что сделали советские спецслужбы, да, советские диверсанты? Минировали эти здания, рассчитывая, что их там будут какие-то штабы расположены, какие-то административные штабы, а потом намеревались взорвать. И хотя это уже произошло в Киеве,
в ту же ловушку попали.
Ровно в ту же самую. Значит, заняли, вроде проверили все там и так далее. Вот заняли это здание НКВД. И 22 октября там была радиоуправляемая, так сказать, мина, по сигналу, переданному по радио из Севастополя, взорвали эту, значит, взорвали это здание, где располагалось комендатура, управление и так далее, и там больше сотни румынских и немецких офицеров солдат было убито и ранено. Больше сотни, включая коменданта города генерала Глагожана. И на следующий день начались массовые казни. То есть людей вешали на улицах. Было объявлено, что за каждого погибшего румынского или немецкого солдата будет казнено 100 одесситов, а за каждого офицера 200. И просто на улицах города висели трупы казненные. Это дело специально, публично. Да, евреи, значит, почему-то сочли, ну, не почему-то, а в силу их, так сказать, идеологии и в силу, даже как это, в силу этой мании, да, было решено, что ответственность за это евреи, которые, конечно, местное население никакого отношения не имело к этому взрыву, и людей вывозили за город, в пороховые склады, в частности, и там сожгли заживо. Значит, и расстреливали. Я вам приведу цифры. В Одессе оставалось в момент оккупации около 100 тысяч евреев. А в 1941-м
не успели, кстати, ну, это касается не только евреев, а вообще населения. Не, была ли эвакуация?
Эвакуация была. Отношение к эвакуации, кстати, было очень разным. потому что некоторые стремились эвакуироваться, другие хотели остаться. Таких было очень немало.
Это всегда, наверное, так. Это, наверное, естественное такое человеческое, которое не знает, что тебя ждет впереди, потом какое-то опасение за дом свой, за, там, или за квартиру, или там, да, нет?
Отчасти это...
Кстати, было даже в Ленинграде.
Да. Отчасти это, но в значительной степени другое. То, что значительное количество людей не любило советскую власть и считало, что кто бы ни был, хуже не будет. Это четко прослеживается по источникам, причем по источникам самого разного рода и источникам эмигрантским, то есть тех, кто уехал, я рассказывал о том, как и они, и там многие другие хотели остаться, и по источникам спецслужб и так далее. Это было достаточно...
Эвакуация была по морю? В основном,
да. Сначала по железной дороге, когда можно было выехать, потом морем. И если говорить о евреях, то евреев в Одессе было около 200 тысяч до войны, треть населения города, около 100 тысяч сумели эвакуироваться, а около 100 тысяч осталось. 95 тысяч не было уничтожено.
100 тысяч.
Да. Румыны стали себя вести в отношении вот, убийства евреев, в отношении истребления еврейского населения, несколько поопасливее, я бы сказал, когда стало понятно, что чаша весов склоняется в другую сторону. После Сталинграда вообще отношения существенно поменялись. Так, после Сталинграда было понятно, в общем, понятно, что никакой Транснистрии там, в составе Румынии речи быть не может, и вряд ли можно об этом всерьез говорить, что исход войны, в общем, пошел склониться в другую сторону. Тогда появились вот такие шансы как-то выжить, и люди многие дожили до освобождения Красной Армии.
Понятно. Ну, хорошо, тогда мы так, это скорее такая подготовка, что ли, была, да, к основной нашему, к основному вашему, вернее, рассказу. Так чем все-таки отличалась сама по себе жизнь в оккупации в Одессе от других мест или там, от других оккупированных городов?
Я процитирую длинную цитату, очень мне нравится, очень красивая, из книги Александра Верта «Россия в войне 1941-1945», знаменитой книги. Я, по-моему, в одной из наших передач говорил, что книга вышла у нас в сильно порезанном виде. И вот я цитирую, среди прочего, то, что...
Она, извините, тогда еще один уточняющий вопрос. Она так и не вышла в полном виде до сих пор?
Она вышла в полном виде для служебного пользования в 65-м году.
А, в 65-м году.
И до сих пор она не переиздана.
До сих пор не переиздана.
Но и то ли лень издателям, это же надо идти в бывший спецхран, там на... Проще же взять вот то старое советское издание, где страниц 200 с лишним выброшены, а часть просто переделана. Может быть, и готовится сейчас полное издание. Я разговаривал пару раз на эту тему с Николя Вертом, известным французским историком, сыном Александра Верта, и что надо же издать полностью книгу его отца. И вроде бы он этим занимается. Но детали мне неизвестны. Пока что вот книга существует в нумерованном количестве экземпляров на русском языке, имею в виду. Я приводил неоднократно, и когда-то приводил, что в английском оригинале там 1100 страниц, в полном русском переводе 900, что-то около 970, ну, а в том, которое выходило при советской власти, потом переиздается, там на 200 страниц меньше.
Понятно.
Книжного формата. А вот Александр Верт был одним из первых журналистов, которые прибыли в Одессу после освобождения. Напомню, это апрель 1944 года, и, несомненно, он был первым зарубежным корреспондентом, который туда прибыл. Вот что он записал и вспоминал. Цитирую. «Гостиница «Бристоль», огромное нелепого вида здание с леповатыми кариатидами, высотой в 3 этажа, находилась на Пушкинской улице. Все окна здания были выбиты. Гостиницу обслуживали 2 швейцара, старик с черной бородой, бывший одесский портовый рабочий или бендюжник с хриплым голосом и резким неприятным смехом, и его помощник, жуликоватого вида старикашка с седой бородой. Оба обычно стояли на тротуаре перед гостиницей и следили за одетыми в легкие платья одесскими девушками, проходившими мимо группками в 4-5 человек. Они отпускали по адресу девушек непристойные замечания, а жулюковатого вида старикашка рассказывал при этом разные анекдоты. Например, историю о 2 девушках, живших в том же доме, что и он, из которых одна специализировалась на румынских, а другая на немецких офицерах, и о том, как они делились друг с другом своим опытом. Здесь не существовало никаких запретов. Это была Одесса с ее неистребимым душком уголовного мира, воскрешавшим в памяти похождения бабелевского Бенни Крика, короля одесских гангстеров. Уничтожить совсем этот душок советский режим не смог бы, пожалуй, даже за 100 лет. По впечатлениям Верта, многие одесситы чувствовали себя как рыба в воде во внешне беспечной Одессе, какой она была при Антонеску. С ее ресторанами и черным рынком, ее домами терпимости и горными притонами, клубами для игры в лото, кабаре и всеми другими атрибутами европейской культуры, в кавычках. Это он сам берет в кавычки, в том числе с оперой, балетом и симфоническими оркестрами. Вот представьте себе любой другой оккупированный город с оперой, балетом, симфоническими оркестрами и так далее. Все это звучит совершенно необычно.
Ну, насколько я там не хочу сравнивать, конечно, но насколько я помню, там, по-моему, в Минске театры работали тоже в оккупации.
Ничего подобного тому, что было в Одессе.
Такого, конечно, разгула не было.
Да, я приведу цитату из статьи другого журналиста, журналиста русской коллаборационистской газеты «Новое слово» берлинское, Николая Февра из русских эмигрантов, который побывал в Одессе в ноябре-декабре 1943 года.
То есть при оккупации.
При оккупации, да. При оккупации его Верт застал, так сказать, у него еще множество интересных разговоров с одесситами, замечания об одесской жизни и так далее. Большая часть этого была выброшена из советских изданий, потому что оно никак не вписывалось в представление о том, какова была жизнь в оккупации. Повторю еще раз, чтобы меня правильно поняли, да, что это была оккупация, это был террор, ну, это было и так далее, но вот при всем при том, это были какие-то необычные и своеобразные вещи, объясняющиеся вот этим обстоятельством, о котором мы уже говорили. Так вот, что записывает Февр, цитирую опять-таки, «Знаменитый одесский привоз кипел жизнью. Магазины, подводы и масса оживленных людей придавали ему вид ярмарки. По сторонам видны горы разнообразных товаров. Тут и сало, сложенное ярусами, окорока, колбасы, копченая рыба, бесконечные корзины с виноградом и яблоками. А на улице живая птица и поросята с камнем, привязанным к ноге, чтобы не убежали от хозяина. На человека, хорошо знакомого в то время с полуголодной жизнью большинства европейских городов, одесский рынок производил ошеломляющее впечатление. Не только своим обилием, но и непонятным вначале причинами последнего. Но самым сильным его впечатлением была, значит, столб, была тумба с афишами. И чуда только нет. Борис Годунова «Пиковая дама» в опере, «Лебединое озеро» и «Корсар» в балете, «Воскресенье» в театре Василия Вронского, «Лесистрата» в музыкальной комедии, «Запорожец за Дунаем» в современном театре, «Розмари» в оперетте, «Красная шапочка» в детском театре. Какими-то потрясающими номерами пестрит афиши городского цирка. Соседний плакат приглашает на футбольный матч сборной Одессы против сборной Бухареста. Огромная лента, обивающая весь столб, извещает о том, что в ближайшее воскресенье в Александровском парке состоится народное гуляние с музыкой, лотереей, выступлениями артистов и прочими атрибутами. Есть еще несколько афиш об отдельных концертах. А далее всяческого рода объявления, вроде «Куплю щенка от шпица, исправляю подчерка в течение месяца» и, наконец, «Беспружинный бандаж системы Виктора Фишера. Удобен днем и ночью, полезен тем, кто страдает от кашля». Ну и так далее.
Алексей Алексеевич, вот такие два вопроса у меня. Во-первых, вот там где-то у него же, да, по-моему, вот заметки этого немецкого, ну, русского эмигранта для немецкой газеты, да, там где-то непонятно он пишет причины, да?
Поначалу, да.
А потом что? Это что? Это потом... шло именно от того, что там румыны были? Это более такой коммерческий, если хотите, характер румын, значит, по сравнению с немцами. В чем, так сказать, в чем причина?
Причина в том, еще раз подчеркну, что румыны рассматривали эту территорию как свою.
Как свою.
Как свою. Они собирались ее осваивать, румынизировать. На севере там были разные волны. Там, конечно, там университет работал, между прочим, да? То, что немцы стремились образование ликвидировать, румыны этого не делали. Работал университет с профессором Часовником, хирургом, известным в качестве ректора. Там обязывали учить румынский язык и так далее. Но там можно было получать высшее и так далее образование, чего на немецких, оккупированных немецких территориях не допускалось. И что сделали, вот разрушенный город, взорванные предприятия, да, что делают румыны? Они практически, они разрешают любой вид предпринимательской деятельности. Это очень многим напоминало НЭП или НЕОНЭП. И начинается вот такой экономический бум. Вот я приведу некоторые цифры статистические. 30 июня, статистику некоторую, 30 июня 1942 года городскими властями было выдано 3536 лицензий на торговлю и 926 на открытие мастерских. Всего к тому времени поступило свыше 9500 заявок на лицензии на открытие торговых фирм, магазинов и мастерских. В начале 1942 года в Одессе было зарегистрировано 1500 частных магазинов, в начале 1943 года эта цифра достигла 6000. Ну и далее, что там вот работало, какие, на какие конкретно предприятия? Да, 560 ресторанов, кафе, закусочных и столовых, 414 продовольственных магазинов. И это не означает, что все они работали, были выданы лицензии. Так? 58 булочных и кондитерских, 87 пекарен, 84 универсальных комиссионных и галантерейных магазинов, 16 магазинов стройматериалов, 4 маловарни, 385 мастерских, в том числе 11 топливных, 15 кожевенных, 37 часовых, ну и так далее. Авторемонтные, слесарно-механические, сапожные, 14 музыкальных мастерских, что любопытно. Да.
Ну, музыкальный город.
Да, значит, и ну, больше всего народ любил стричься. Были выданы лицензии на открытие 1251 парикмахерской. Так. И вы хотите что-то спросить?
Ну, я хочу спросить. Нет, ну, договаривайте.
Что делали немцы? Они проводили политику деиндустриализации. Им не нужна была никакая индустрия, им не нужно было это образование, им нужна была рабочая сила. Так. Румыны, они, значит,
возможности лояльны,
восстанавливали это дело. Наоборот, и к 43-му году, к июлю, это пик был, так сказать, вот этого промышленного восстановления, работало 651 предприятие из 946, работавших до войны. Ну, где-то две трети, так?
Да, то есть это уже не мелкий бизнес, да?
Да, да. Но надо сказать, что эти предприятия восстанавливались в той степени, в какой была в них потребность у румын, и промышленная продукция, за исключением пищевой, вывозилась в основном в Румынии. А откуда вот такое, значит, изобилие на этом самом рынке, среди прочего, немцы вывозили продовольствие, да? Были высокие налоги, были обязательные поставки. А у румын хватало своего. И вывозить продовольствие из Транснистрии означало что? Создать конкуренцию своему производителю и ударять, так сказать, по ценам.
Да, ну и как они понимали свою территорию,
да,
в общем, тоже нельзя было оставлять голодными, понятное дело.
Да, это понятное дело, но вот такой, это не означает, что это всем было доступно, все эти живые поросята и так далее. Продукция из сельской местности, она шла в Одессу на рынок, а не вывозилась в Румынию. И еще один очень важный нюанс. Румыны не вывозили население на работы, в отличие от немцев. И в отличие от других городов оккупированных, что поразило того же Верта, полно молодежи в городе. Их, а, не вывозили, б, их не призывали в румынскую армию. Как бы подданные там румынской короны, но все-таки призывать их в армию, понятно, что они ненадежные. Поэтому был вот такой любопытный момент, большое количество, так сказать, рабочих рук и несколько другая обстановка в городе.
Понятно. Я, в общем, приготовил вам там пару вопросов, но я сейчас уже не успеваю до нашего перерыва их задать, поэтому мы, безусловно, там через несколько минут вернемся в студию программы «Цена Победы», продолжим беседу, напомню, с историком Олегом Будницким, который нам рассказывает о жизни, ну, такого знаменитого же города, да, Одесса всегда такой необычный город, да,
уникального города.
Уникального города, да, в том числе, как выясняется, он был уникален даже в своей жизни оккупационной. Так что через несколько минут мы продолжаем нашу программу.
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер. Я еще раз приветствую вас, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» приветствую. Это программа «Цена Победы», напоминаю. Веду ее я, Виталий Демарский. И тоже напоминаю, что сегодня у нас в гостях Олег Будницкий, историк. И мы беседуем, разговариваем на темы о жизни уникального, как мы выяснили, города Одессы в годы оккупации. Я хотел сказать немецкой, но она скорее в большей степени румынская оказалась. Да? Вот. Так два вопроса, которые я вам хотел, собственно говоря, задать еще до перерыва. Вот вы там, когда цитировали впечатления журналистов от посещения Одессы, там кто-то там восхитился, что ли, да, или удивился афишной тумбе, на которой были там и Лебединое озеро, и так далее, и так далее. Но если румыны считали эту территорию своей, хотели как бы ее освоить как свою, там же должно было быть, наверное, какое-то, они пытались как-то насадить румынский язык, должны были. А это же все, как я понимаю, вся эта афиша, это все спектакли на русском языке, да, конечно, да?
Ну, там были спектакли, опереты на румынском, да, некоторое количество, но румыны вполне себе все-таки отдавали себе отчет, что румынское искусство, и, наверное, не является ведущим в мире, да, и не особо, повторяю, там обязательно в порядке были какие-то румынские опереты и так далее, но в основном это была классика русская и мировая. И вот о детском оперном театре вообще был гордостью, конечно, города и остается.
Ну, он остается, да, собственно говоря. Да.
И вот я нашел чрезвычайно любопытно, ну, нашел, известно, где они лежали, но мало кто их смотрел. Смотрел материалы комиссии по истории Великой Отечественной войны. Это академическая комиссия, комиссия Минца известная. Mm-hmm. И ее материалы хранятся в архиве Института российской истории Российской академии наук. Совершенно замечательная коллекция. И там люди приезжали, сотрудники приезжали вскоре после освобождения на различные территории и записывали рассказы людей. В том числе записаны рассказы, приложены некоторые документы по театру. И с художественным руководителем театра, известным певцом и профессором Селявиным. Был такой Виктор Алексеевич Селявин.
Во время оккупации?
До оккупации и во время оккупации.
Да, после оккупации, да, уже вряд ли.
Во время оккупации. Но он умер в 1945 году. И вот он не был арестован. Кстати, и с ним он составил записку. Вот не совсем ясно, то ли это по требованию НКВД, то ли для Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию нацистских преступлений. Средняя деятельность румын в Одесском театре оперы и балета во время оккупации, она озаглавлена. И вот там он писал, буквально, я цитирую, это апрель 1944 года, сразу после освобождения. «Нищие духом, бедные знаниями, отставшие от русского театра румыны, жадно впились в театр, желая показать, каким храмом искусства они завладели». Стиль замечательный. Да? По словам Селявина, коллектив тянул на себе тяжелое ярмо, питаясь одним хлебом, так как заработная плата длительное время не выдавалась. Работники театра, вызванные к одному часу дня, вызывались на сцену в 3 часа. Часами ожидали, стоя на ногах, приезда какого-нибудь вельможи. После чего иногда им говорили: «Можете начинать, гость не придет». Возвращаясь домой, люди дрожали от страха, так как по пути патрули жандармов, проверяя документы, часто избивали ни в чем не повинных людей и брали деньги, часы и так далее, и все работники чувствовали себя как в концлагере за колючей проволокой. Конец цитаты. Ну, надо сказать, что театр открылся, Одессу сдали 16 октября 1941 года, театр открылся 18 октября, уже через день. И, возможно, поначалу сотрудники питались хлебом, но потом ситуация несколько поменялась. И вот этот самый Селявин, поняв, что никаких таких жестоких мер пока, по крайней мере, не последовало, немножко расслабился. И уже летом, в июле, рассказывал в беседе с сотрудником Академической комиссии по истории немножко другое. Цитирую. «Материальные условия у них, у звезд театра, были блестящие. Они получали губернаторский паёк в губернаторском магазине. И этот паёк делился тоже на несколько категорий. Первый паёк – 5 кило сахара, 5 кило масла и ещё что-то. Потом стали уменьшать. Последний паёк – кусок мыла и сода. В конце совсем прекратился этот магазин. Жалование труппе. Больше всех получал Савченко, солист. 2250 марок.
Это много?
Для сравнения, сахар килограмм 20 марок стоил. Средняя ставка в хоре была 400 марок, но были 500 и 600. Ведущие артисты меньше 600 не получали. Жалование всей труппе в месяц составляло 39 тысяч. Дефицит покрывало губернаторство». То есть для властей оккупационных это была вот такая витрина города, и, в общем-то, большие деньги в это дело вкладывались. И, более того, довольно много артистов, ну, в частности, 17 артистов, артисток и артистов балета уехало с оккупантами. решили не оставаться.
17?
17 человек, как минимум.
И это значит... только что касается театра оперы, да?
Да, театра оперы.
И балета. Да. А ну, там же там и оперетты. Там, кстати, там разные. Музыкальная комедия одесская тоже знаменитая.
Там, кстати, Лещенко открыл же свой. Это да, Петр Лещенко. Да. Театр Василий Вронский, знаменитый еще дореволюционный.
Во время оккупации?
Во время оккупации. Да? Он вернулся и открыл там театр Василия Вронского. То есть там это было достаточно широко представлено. И, понимаете, ну, артисты не считали, что они чем-то виноваты перед советской властью, ну, многие, да, кроме тех, кто уехал. Ну, у некоторых там романы начались там с румынскими офицерами там, и так далее. Они, ну что, они же артисты, но они пели, плясали там, как бы ничего такого не совершали, хотя были и концерты перед румынскими войсками и так далее. И за это платили приличные деньги.
Ну, а еще такой вопрос, не знаю, там неприятный, наверное, в какой-то степени. Хотя мы уже много раз в этой студии, в этой программе говорили о том, что где провести границу между коллаборационизмом, да, и просто жизнью в оккупации. Да? Где начинается сотрудничество, коллаборационизм – это сотрудничество все-таки с властями.
Да.
Но, с другой стороны, любой человек, живущий на оккупированной территории, так или иначе вступает в некий контакт с властями, и получается, что все коллаборационисты, в общем. Да, советская власть, кстати говоря, так и потом трактовала это. Да,
Я
имею в виду, что жизнь на оккупированных территориях это уже вызывало подозрение.
Да, да, это было клеймо, конечно.
Я с этой точки зрения говорю.
Бесспорно. Да. Да.
Вот. Так вот, я, собственно говоря, вот... Если ну, так, по вашим критериям коллаборационизма, да, был очень большой процент населения города, которые, так сказать, вступали в некие отношения вот такие с администрацией.
Ну, видите ли...
Извините, да. После добавления. Вот хорошо, вот даже вот конкретный пример. Артисты театра, да, они коллаборационисты или нет?
Ну, с моей точки... Как вам сказать? С моей точки зрения, это сложный вопрос.
Конечно, да.
Нет. Ну, хорошо, они ничего другого не умеют. Да? Они умеют петь и танцевать. Ну, допустим, они, поскольку эти выступления перед оккупантами, да, даже перед Антонеску лично, он дважды приезжал в театр, и по случаю визитов каждый раз выдавали месячный оклад, между прочим, всем абсолютно сотрудникам театра. Понимаете, вот сложный вопрос. Но и вот человек выходит и там пляшет или поет перед Антонеску, да? Вот что надо делать? Уйти в грузчики? Ну, наверное, с точки зрения так, высокой,
ну,
так сказать.
Ну, а грузчик тоже, он может смотреть, что он грузит, ну, знаете, это что же, это же так мы...
Ну, вот это вот...
Человек печет, там те, кто там пекли хлеб,
ну, да.
Понимаете, они пекли и для себя, и для населения города, но и для оккупантов.
Да, ну вот где эта грань проходит? Вот, ну, это вот невозможно говорю, провести. Что-то. Невозможно провести.
Нет, есть явные, понятно, есть явные случаи.
Ну, конечно, служба,
да,
в полиции, да, служба,
конечно,
в администрации.
Это все, да, понятно, да.
А если человек служит в администрации, он занимается водопроводом, ну, знаете, или канализацией, ну, хорошо, ей пользуются оккупанты, но нельзя же лишить жителей города этого, да?
Да, профессор, вы знаете, знакомы ли вы или нет, Борис Николаевич Ковалев, который
в Великом Новгороде,
я помню, что тоже по поводу жизни в оккупации, я помню просто один из примеров, который он приводил, это газета местная.
Да.
Да, она до дня, когда вошли немцы, она была, ну, такая, да, советская, да, городская, да, газета. На следующий день, после того, как пришли, да, значит, немцы, эта же газета с тем же составом журналистов, да, значит, и редакторов.
Да, членами партии, да.
Да, членами партии, она стала сразу же, значит, да, рупором.
Это в Пскове это было.
Это в Пскове,
да,
было, да.
Псковский колхозник,
да, 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 стала тут же рупором, значит, да, оккупационной администрации.
Ну, вот сотрудничество в печати, это бесспорный коллаборационизм, с моей точки зрения. Что там, вот некоторые...
Вот тогда по той же логике они больше ничего не умели.
Нет, извините, это немножко другая история. Это другая история, и некоторые говорили, ну, я публиковала там статьи, вот там Осипова, дневник, который мы публиковали, да, но я там никогда там не высказывалась там в поддержку нацистов и что-нибудь в таком духе, там у меня не было антисемитизма, и кто не хотел, тот и не писал. Но это же газета, а что рядом напечатано? Если ты свое имя как бы даешь для на первой странице идет совершенно нацистский текст или речи там Гиммлера, Гитлера, на второй странице твоя такая статья против советской власти, но без прославления нацистов. Не то место, где надо ругать советскую власть. Не нацистская газета. Вот это, смотрю, бесспорный коллаборационизм. А вот с артистами, это грань, которая очень сложная, это будет просто трактовки, конечно. Вот хорошо, они выступают в театре, говорят, вы должны поехать там выступить перед румынскими солдатами.
Я не вижу, честно вам скажу, принципиального различия между выступить перед немецкими солдатами или там румынскими, или опубликовать там статью в какой-нибудь там газете, такого не расу, без всяких расовых или других там
идеологических.
Отчет о том же спектакле, да? Вот спел спектакль. На следующий день рецензент некий, да, там, не знаю, театральный критик местный. В местной газете пишет, что там на первой странице там понятно, что это газета, да. А на последней он пишет про этот спектакль. В чем их, понимаете, да, в чем их принципиальная разница?
Если вы хотите,
мы сейчас на такие
хотите услышать однозначный ответ, да. То вы его не получите, потому что у меня его нет просто.
Ну, я понимаю,
Это вопрос конкретных обстоятельств и конкретного поведения в этой ситуации.
Да, и не только профессионального поведения.
Потом, знаете, писать в газете все-таки одно, а петь арию там, Бориса Годунова, новое, это, с моей точки зрения, менее предосудительно. Может быть, я не прав, но мне кажется, это так. Потом, сложный вопрос. Сложный вопрос. Вот мы эту книжку, то, что я вам говорю, это следствие, так сказать, работы над книгой, которая называется «Одесса. Жизнь в оккупации», которая находится в производстве «Распен» и выйдет, видимо, в обозримом будущем, речь идет о неделях или месяцах. То есть,
надеюсь, ее должны раскупить.
Ну, если она дойдет до Одессы, наша, конечно, там. Да. И там будет как раз воспоминания этих людей, статьи тех людей, которые жили в период оккупации и так далее.
Алексей Ильич, еще такой вопрос. Значит, судя по, опять же, потому что вы нам рассказали, вот по этим впечатлениям от посещения Одессы, которые вы нам зачитали, там такой был цветущий рынок.
Да, был не один.
Ну, нет, рынок, я имею в виду, как рыночная экономика, да, такая, да. Но как бы это было, ну, я не хочу слово «наживались» говорить, да, но этот рынок действовал как бы в пользу или на благо только оккупантов, или местное население тоже пользовалось вот этими экономическими свободами, которые вот возникли неожиданно?
Ну, прежде всего, местное население. Прежде всего, основные потребители.
Ну, они потребители и производители. И тут, да, там сельскохозяйственные
продукты. Чем интересен этот эксперимент невольный, да? Он показал, чего на самом деле хотели советские люди. Вот если дайте им возможность вот что-то делать самим, да, вот как они, что они будут делать? Вот. Это вот классический, так сказать, пример. Люди еще не забыли, как это все делается, как заниматься бизнесом, да, как устроена сфера обслуживания и прочее. Много людей вспоминает о том последствии, что таких необыкновенно вкусных там пирожных и выпечки там какой-то, или еще что-то не ели, как в Одессе в то время. Это не сразу, кстати, ликвидировали. Но уже где-то к весне 45-го года уже все это
исчезло. Да, но там, вы понимаете, ну хорошо, вот там сельскохозяйственные, там те же производители, да, которые приводят, на тот же привоз там приезжали, там со своей продукцией, это да. Но должна была быть некая покупательная способность у населения, у местного. Ну хорошо, артист, а солист театра получал там достаточно большие деньги. Да?
Ну, это было, конечно, очень по-разному. Население было сильное расслоение, но, как я вот только что говорил, что все-таки восстановилась промышленность, население города существенно сократилось. Да? Люди, во-первых, были заняты вот в этом мелком бизнесе очень много людей. Люди работали на каких-то предприятиях, и что-то они зарабатывали.
Ну, не надо было питаться, поэтому они ходили.
Конечно,
купали.
Конечно, да, конечно. Уровень был очень разный в жизни. Мне, значит, через там записи, ну, там, школьника, они в Одесском музее хранятся и опубликованы там на сайте Одесского музея, если мне память не изменяет. И он пишет, что ну вот по-разному приходится жить. У него отец, кстати, работал в театре, но семья большая, он там получал, видимо, не самые большие деньги. Иногда приходится на обед обходиться, значит, там, хлебом и бутерной колбасой, как он пишет. Угу. Теперь представьте себе вот такие, на другой территории, оккупированных и не оккупированных, когда обходиться приходилось хлебом и колбасой.
И в мирное время обходились.
Да, да.
Не то, что... А, кстати, раз вы уже упомянули школьника, а школьное образование, как оно поменялось в этот период? Оно... Школы же продолжали работать?
Да, школы работали.
Но они должны были как бы идеологически, что ли, поменяться?
Ну, разумеется. Разумеется, но идеологически.
Учебники.
Конечно, конечно. Ну, понимаете, мгновенно издать новые учебники было невозможно. Поэтому что делали? Из старых там вырезали портреты. Ну, как...
Ну да,
да.
Знакомые технологии.
Не только в оккупации, что-то замазывалось и так далее. Румынский язык надо было учить. То же самое, тоже касается университета. В университете создали при университете антикоммунистический институт. В Одессе антикоммунистический институт, и где должны были, в общем-то, входить различные профессора и вот выступать с какими-то лекциями антикоммунистическими. И действительно происходило, причем любопытно, что там выступил с такой лекцией самый, наверное, титулованный одесский ученый, член-корреспондент Академии наук СССР, Покровский был такой, Константин Покровский, ну, уже не молодой человек, ему было за 70, он астроном был. Он выступил с лекцией о разгроме большевиками Пулковской лаборатории. Довольно известная, опять же, довольно известная, не широко известная.
Нет,
история.
Не широко, не широко.
Значит, там было в чем дело? Должно было быть в июне 36-го года, 21 июня, если не ошибаюсь, солнечное затмение. И это редко полное солнечное затмение, по этому поводу шла переписка между астрономами всего мира, готовились там солидарно наблюдать и прочее, прочее. Но представляете, что такое переписка за границей? В 1936 году. Значит, и НКВД, значит, на этой почве создало дело о заговоре. Вот, и были, значит, массовые аресты, расстрелы и так далее. Значит, но Покровский этот уцелел, и вот он выступил с докладом о разгроме большевиками Пулковской обсерватории, что было чистой правдой. Ну, ни в том месте, ни в то время он выступил с этой лекцией, поэтому после освобождения города был арестован, этапирован в Киев, как некоторые другие ученые там.
Был признан коллаборационистом.
Он умер в тюремной больнице, так что там не дошло до какого-то формального суда. Ему было 76 лет.
А какой был уровень сопротивления все-таки?
Ну, вы знаете,
партизаны, не партизаны,
есть
какие-то подпольные организации.
Огромная литература о партизанском движении. Эта литература была, по-моему, больше, чем партизан, существенно, да. Ну, особенно знаменитая книга Катаева «Катакомбы»,
да,
потом «Катакомбы», «За власть Советова» она потом называлась, по-моему, да, «Пила Белок» это переименовано. Там было партизанское движение, но, по моим оценкам, по оценкам специалистов, незначительное. На самом деле, незначительная. Там были отряды, сформированные НКВД, там были некоторые там гражданские оставленные. Речь шла о небольшом, о десятках или о сотнях человек в лучшем случае. Понимаете, ведь когда не было вот такого массового, скажем так, недовольства, когда возникает массовое партизанское движение на самом деле вот на Украине и Беларуси, когда начинается угон населения в Германию. Альтернатива – уйти в лес, да?
Угу.
Здесь этого не было. И массовый уход людей в катакомбы начинается, когда немцы опять взяли власть в марте 44-го года. Угу. Вот тогда значит, происходит эти вещи. Так там было, конечно, партизанское движение, подполье, и это, в общем-то, на эту тему, опять же, тонны литературы, но оно, в общем, не было массовым. Это не видно по источникам. То, что сейчас публикуется.
А поскольку такие там были особые условия, о чем уже не раз сегодня говорили и объясняли, что связано было с тем, именно что румыны считали территорию своей, да, то проводили ли оккупационные власти как бы политику заселения территории своими? Не были бы, румын не привозили туда на постоянно ПМЖ?
А, нет, вы знаете, ну, во-первых, в масках приехало множество администраторов и бизнесменов, да, которые делали там деньги вот на этом там, новом рынке. А так, чтобы заселение земель, насколько я знаю, такого не было. Но они пытались выявить какие-то румынские корни, они пытались доказать, что это исконно румынская территория. Те, кто имел хоть какие-то молдавско-румынские, значит, да, каплю там крови и так далее, они получали некое там преимущество. Вот это было. Это было, несомненно. Ну, кстати, вот очень любопытный тоже штришок. Ведь истина всегда конкретна, очень много зависит от конкретной власти. Так, вот этот Алексянов, о нем никто доброго слова никогда не сказал, и после войны он был казнен как военный преступник. Городоначальником Одессы был Герман Пынтя, в прошлом офицер Российской императорской армии. А потом он был деятелем молдавского национального движения, и он был несколько раз мэром Кишинева избран. То есть человек с административным опытом, русский язык для него был, я не знаю, какой у него был там родной русский или
русский. Он был мэром Кишинева уже когда был, Молдова была советская.
Нет.
А еще до того?
Нет, он был мэром Кишинева, когда
она была румынская.
Румынии, конечно, иначе было невозможно. И он, значит, был назначен этим самым градоначальником. Причем вот он был хорошим администратором. И он знал, как управлять городом, он знал, что нужно делать, и там всякие о нем легенды ходили, что он как Гарун аль-Рашид появлялся в 6 утра на рынке, без охраны, ходил там с торговцами, общался, и всегда был в курсе, какие цены, что происходит. Издал знаменитый указ о запрещении, запретил продавать, или, по крайней мере, запретил продавать семечки в скорлупе. Если нет, то, значит, вообще запрещено, чтобы чистый был город.
Ну, для Украины вообще, для Одессы в частности, это сильное наказание, между прочим.
Ну, такой был знаменитый этот указ этого самого Германа Пынти. И вот что любопытно вот об этом человеке, да, во-первых, он, о нем иногда в литературе встречается, что он чуть ли не лично принимал участие в казнях на улицах города. Это ничего подобного. Он, когда начались казни, он написал письмо Антонеску, в котором протестовал против этого, и писал, что мы никогда вот не смоем себя этого позора перед, значит, там, цивилизацией, перед цивилизованным миром и так далее. Но в отставку, правда, не ушел, тем не менее. И его судил советский суд и оправдал. Потом румынский суд уже тоже оправдал. Это вот удивительное дело. Ходили слухи, что якобы он скрывал сестру маршала Тимошенко, и поэтому такое было к нему отношение. Или там знал ее существование, но там как-то... Это полная ерунда. Там действительно жила на оккупированных территориях. Были родственники маршала Тимошенко и сестра, но советские спецслужбы потом допрашивали ее, там, племянника маршала и так далее, который, на минуточку, в полиции там служил какое-то время, и наоборот пытались что-то там накопать на самого Тимошенко, и то, чтобы Пынти там как-то содействовал, это, во-первых, не видно, что он этому семейству как-то содействовал, во-вторых, это не было бы основанием для того, чтобы его освободить от наказания за те или иные преступления совершенные. Но вот оправдал советский суд самый справедливый в мире, да, значит, если мы учтем обстоятельства места и времени, это было удивительно, действительно удивительно. Потом он уже умер много лет спустя в социалистической, так сказать, Румынии. Всегда ходили слухи, что там его отравили, что-то такое, не знаю почему.
Понятно, понятно. Ну, что, а церкви работали?
Да еще как. Да? Еще как церкви стали, значит, открывать. Ну, это вообще было на любые, на всякой оккупированной территории. Открывали церкви и... были, приехали там, значит, разные там церковные руководители из Румынии, ну, там были всякие скандалы, связанные с внутренними, так сказать, противоречиями внутри оккупационной администрации. Это было, это существовало.
Ну, ничего хорошего, конечно, в этом нет. Хорошо то, что мы довольно подробно поговорили на эту тему. Сейчас у нас программа уже заканчивается. Спасибо вам, во-первых, за этот рассказ. По-моему, это интересно. Это вообще одна из страниц вот этой вот жизни в оккупации. одна из тех страниц, не только в Одессе, да, и в других городах, которые, как бы, вот, мне кажется, даже до сих пор, хотя сейчас уже много открываются, уже много пишут.
Очень немного открывается. Очень немного, и мы очень...
Ну, хоть что-то.
Да, ну, что-то. Были бы такие своеобразные моменты, и вот из этого можно, возможно, извлечь какие-то уроки, скажем так.
Ну, для этого мы, собственно говоря, эту программу и задумали, для этого она и выходит в эфир. Спасибо за внимание, до встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».